Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
В эфире радиостанция «Комсомольская правда», программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас работает Дмитрий Белецкий. Сегодня мы поговорим о заболевании, с которым сталкивались многие мужчины. Варикоцели. Как вовремя распознать недуг? Какие операции применяются при варикоцели? И почему нужно обязательно обращаться к врачам? Об этом расскажут наши гости. Это заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь, а также врач урологического отделения, правильно?
Да.
Шамиль Альбертович Лабжанидзе. 8-800-500-77. Бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, дозванивайтесь в прямой эфир, задавайте их. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Ну и, как обычно, в нашей программе «Здоровье – твое право» мы начинаем немножко с анатомии. Итак, варикоцели. Слышали? Многие обычно слышали, когда попадали в военкомат, когда случайно молодого человека на медосмотре, когда он пришел в военкомат или просто на какой-то плановый медосмотр, у него выявляли какой-то непонятный недуг, ставили варикоцели, пугался он, пугались его родные, мамы, папы думали, что же надо, когда еще говорить, что там еще операция какая-то нужна, то вообще было страхов очень много. Итак, что же такое варикоцели?
Варикоцели – это расширение вен яичковых, которые могут приводить впоследствии к бесплодию и к атрофии органа самого.
Так, а почему расширяются те самые вены? Как устроен этот наш прекраснейший орган в мужском организме? И что там делают эти вот сосуды, вены, почему они расширяются? Как там все происходит, устроено?
Ну, во-первых, следует объяснить нашим радиослушателям, что отток от одного из самых важных мужских органов идет по специальной отдельной вене в основном. Эта вена идет глубоко и впадает аж в почечную вену. Угу. То есть яичковая вена, она идет и впадает глубоко в забрюшинном пространстве, да, она впадает в почечную вену. При определенных обстоятельствах, врожденных или приобретенных, развивается рефлекс этой венозной крови. Следует отметить, что эта патология очень сходна с, скажем так, с по механизмам развития сварикозной болезни нижних конечностей, то есть когда идет ненормальный ток венозной крови и начинает кровь в обратную сторону по этой вене забрасываться, начинает происходить расширение этих вен.
Подождите, вы сказали рефлюкс. Вот что это такое? Что
рефлюкс?
У меня с флюксом такая ассоциация, хотя это понятно, что совсем не то. Обратный ток крови или что?
Да, да, это обратный ток крови, рефлюкс, не флюс. Вот, то есть заброс венозной крови в другую сторону, нарушается нормальный отток венозной крови от яичка, соответственно, создается венозная гипертензия, и сам клубок...
Это я уже слышал, повышенное давление.
Да, повышенное давление. И сам клубок вот этих расширенных вен, он сдавливает нормальные органы и ткани, таким образом нарушая нормальное функционирование их. Это во-первых. И во-вторых, естественно, создается дискомфорт, то есть развивается болевой синдром, который усиливается в длительном вертикальном положении, то есть тогда, когда более благоприятные условия для этого рефлекса. Так как я сказал, нарушается функция органа, и в первую очередь функция органа у мужчины яичка – это производство семени, нарушается эта функция, и зачастую может развиваться мужское бесплодие.
Ну, совершенно неприятный симптом. Тоже поговорим о последствиях, о том, как это лечится. Уже приходит сообщение к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Но для начала хотелось бы понять, почему это происходит. Вот смотрите, рождается парень, да, то есть он растет, и вдруг у него в военкомате выявляют этот диагноз. Или, к примеру, через некоторое время еще появляется. Почему так происходит? Казалось бы, молодой организм, да, там часто молодых мужчин диагностируют. Ну, какие варикозные расширения вен, ну, какие там клапаны, какие сосуды, почему это происходит в молодом организме?
Это может происходить по ряду причин, да, некоторые из них это врожденные, то есть давление вены окружающими органами и тканями. То есть, в частности, это может быть давление почечной вены, той вены, куда впадает яичковая вена, артериями кишечника. Это как вариант врожденных особенностей. Также здесь нужно учесть то, что анатомически создается предпосылка к нарушению оттока именно в основном с левой стороны. То есть кровь, вопреки законам физики, поднимается снизу вверх. и впадает под прямым углом в относительно сосуд относительно небольшого диаметра. На этом фоне при условиях, при определенных обстоятельствах, то есть при чрезмерных физических нагрузках, при особенностях соединительной ткани человека, клапан аппарата начинает постепенно страдать. Сюда еще свою лепту вносит также малоподвижный образ жизни, то есть все те явления, которые приводят к застою крови в нижнем этаже нашего тела.
А вот может так получиться, что, к примеру, проходил молодой человек в военкомат, отслужил уже в армии, все было прекрасно, прошел массу медосмотров, а потом получается, не знаю, там лет в 35, в 40, там, в 25, неважно, через какое-то время появляется та самая варикоцеле. Или это такая врожденная патология, которая, если уже есть, она и будет. Или возможно с течением времени появиться еще раз.
Как было, с течением времени заболевание поражает большее количество мужчин. И с течением времени также оно прогрессирует. То есть варикозное расширение, не при условии, что оно не лечено, не устранено своевременно, оно прогрессирует. То есть вполне вероятно, что молодой мужчина до определенного возраста ни с чем не сталкивался, не был здоров, а в 25-30 лет вена может расшириться. То есть,
насколько эта патология распространена? Это какие-то единичные случаи, которые бывают? Или мы, там, каждый второй мужчина, я не знаю, там, в зоне риска, и уже время от времени надо там пытаться диагностировать у себя? Кстати, поговорим о том, как диагностируется.
Можно сказать, что заболевание затрагивает, наверное, каждый третий мужчина. Но далеко не каждый мужчина обращается. Почему? Потому что, как правило, заболевание выявляется случайно при медосмотрах. Болевой компонент тревожного, который заставит пациента самостоятельно обратиться за помощью, он поражает, затрагивает лишь треть пациентов. Вот, поэтому можно сказать, что выявляется заболевание намного реже, чем оно встречается в популяции.
Ну, смотрите, как это все проявляется, как понять? Понятно, что расширенная вена, значит, где-то должна быть расширенная вена. Это визуально. А какие-то еще какие-то признаки, не знаю, может, там повышенная температура, или просто там, извините за такие анатомические подробности, что-то выше, что-то ниже. Вообще, как это все вот можно понять, что у человека, у мужчины есть такая патология?
У мужчины достаточно просто. Может, выявить у себя этот недуг. Как? То есть, в первую очередь, при длительном нахождении в вертикальном положении, то есть после физической работы, яичко может начать потноть, то есть могут возникнуть физические ощущения, то есть тяжесть в левой половине мошонки, в некоторых случаях даже болезненность. Также визуально человек может заметить расширение семенного канатика, то есть той структуры, на которой, грубо говоря, подвешено яичко. То есть самостоятельно вечером, зайдя в душ, человек может прощупать семенные канатики и выявить несоответствие. Причем в лежачем положении, как правило, оба семенных канатика возвращаются в одинаковые размеры.
Угу. Вот. Мужчина увидел эту патологию, обязательно ли идти к врачу? Или все-таки можно как бы, ну, не идти, ничего не делать? Что будет, если он не пойдет? И обязательно ли будет то самое грозное осложнение, вот бесплодие?
Нет, если мужчина сам обнаружил эту патологию, естественно, необходимо обратиться на консультацию к хорошему урологу, который встречается с этой патологией, который лечит эту патологию, потому что есть ряд нюансов, в какой-то ситуации можно наблюдать, в какой-то ситуации необходимо оперировать. Естественно, ну, резюмируя, скажем так, моего коллегу, бытует мнение все равно, что это врожденная патология, но из-за того, что влияет на разных людей различные факторы вредные и разные условия работы и жизнедеятельности, то эта патология может проявиться в разные годы, скажем, или в раннем молодом возрасте, или уже более взрослом возрасте. Если человек обнаружил эту патологию, то, как я сказал, необходимо обратиться к урологу, и там уже в зависимости от массы нюансов будет приниматься решение.
Вот уже не один раз вы сказали, что обычно развивается с левой стороны. Во-первых, почему так происходит, и может ли развиться с правой стороны варикоцеле? Или это только такая левая половина, и все?
Ну, существует заблуждение, опять же, распространенное, что варикоцеле – это, как правило, левостороннее. Многие авторы сейчас и, скажем так, корифеи наши говорят, что нет, это все равно двухсторонний процесс, но, скажем, больше страдает левая сторона из-за того, что вена, которая отходит от левого яичка, она имеет анатомически более неблагоприятный ход и подвергается более раннему развитию, расширению и рефлюксу, то есть в ней большее давление, поэтому, как правило, в первую очередь проявляется варикоцеле слева – Но зачастую, прооперировав и убрав варикоцели слева, через какое-то время, опять же, все зависит от организма, варикоцели проявляются справа в дальнейшем.
Но все-таки какой возраст обычно это бывает? Как людей, которых вы оперируете, у которых людей диагностируют это заболевание, это обычно мужчины какого возраста?
Сложно сказать, какого возраста. Скажем, это репродуктивного возраста, как правило, мужчины от там, 16-18 и далее. И взрослые мужчины встречаются. Тут, скажем так, опять же, все зависит, когда люди обращаются, как человек относится к своему здоровью, так как у нас население все-таки привыкло больше терпеть и обращаться уже на запущенных стадиях к врачам, то у нас мужчины с данной проблемы встречаются абсолютно в разном возрасте.
Ну, терпеть не надо, надо обязательно обращаться к медикам. Напомню, что отделение рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 29-53-62. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после этого вернемся в эту студию и продолжим говорить про такое заболевание, как варикоцели. Ну и, кстати, поговорим об операциях, которые проводятся при этом недуге.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, дозванивайтесь, задавайте их. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. О чем мы сегодня говорим? Мы говорим сегодня о варикоцеле. Это заболевание, с которым сталкивались многие мужчины. Вот я с удивлением для себя узнал, что в той или иной степени, может быть, чуть ли не у каждого третьего мужчины и такие вот последствия быть. Вот как вовремя распознать недуг? Какие операции применяются при варикоцеле? И почему нужно обязательно обращаться к врачам? Об этом мы сегодня говорим в программе «Здоровье – твое право». Напомню, что у нас в гостях сегодня заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы Олег Сергеевич Белоконь и врач урологического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Шамиль Альбертович Лабжанидзе. Итак, надо обязательно обращаться, надо обязательно лечить. Если человек не обращается, если он не лечит, бесплодие, к чему-то еще это может привести или нет? Какие еще могут быть последствия в мужском организме?
Еще недавно бытовало и бытует среди некоторых наших коллег мнение о том, что заболевание нужно лечить у молодых парней. Но есть мужчины, которые встретились с этим недугом уже после того, как обзавелись семьей.
Казалось бы, да, зачем оперировать?
Да. А в основном такое мнение бытует, что да, у вас варикоцели, есть дети, есть, ну и бог с ним. Есть достаточно большая доказательная база того, что это заболевание приводит у мужчин старшей возрастной категории к развитию простатита и к импотенции, за счет чего, то есть кровь, которая рефлюксом возвращается в яичко, она сбрасывается по коллатеральным, по резервным венам в малый таз, то есть венозное сплетение, которое окружает предстательную железу. Это приводит к постоянному перегреву предстательной железы, к застойным явлениям в ней, и тем самым к развитию хронического бактериального, то есть стерильного, может, простатита.
Ну, то есть неприятно, но все-таки обращаться к врачу, даже если у вас там есть 5-10 детей, и, как казалось бы, уже зачем больше, надо обязательно обращаться, потому что могут быть последствия для здоровья. 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира, также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Пришло сообщение к нам в WhatsApp от Михаила из города Пятигорска. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть осложнения после операции в течение времени? Вот 26 лет уже прошло, а у меня боли в паху и ноге слева. Может ли это быть связано с операцией? Кстати, у меня двое детей.
Ну вот, плавно подходя к тем методам, которые можно вылечить, оперативным методам, которые можно вылечить варикоцели, следует сказать, что если до недавнего времени, ну, достаточно недавнего, единственной альтернативой была открытая хирургия, выполнялся разрез в том или ином месте в зависимости...
В том или ином это в каком? В том самом или в каком-то другом месте?
Близком к тому месту. Вот, выполнялся разрез, находили вот эти вены, которые участвовали в патологическом рефлюксе.
Ну, я понимаю, почему не все хотели обращаться.
Да,
когда там это достаточно, в том самом месте операция, ну, как-то
это достаточно,
не очень
приятно. Да, деликатное вмешательство, немногие соглашались из-за этого, немногие шли, потому что, ну, это достаточно большая эмоциональная травма для человека. то, как я сказал, делается надрез, находят вены, перевязывают их, таким образом предотвращается рефлюкс. Есть несколько минусов у открытой хирургии. Во-первых, ну, как мы уже сказали, это эмоциональная травма. Во-вторых, это все равно разрез, остается шрам близкий к тому месту, что может, опять же, вызывать определенную травму для человека. И, в-третьих, зачастую при открытой хирургии, особенно у таких полненьких, сбитеньких пациентов, невозможно найти все вот эти венки, потому что зачастую это принимает участие в рефлюксе не одна, а несколько вен. И из-за этого после открытой хирургии нередко возникает рецидив в ближайшие месяцы. То есть пациент вроде прооперировался, радостный, входит несколько месяцев довольный, а потом начинает замечать, что болезнь возвращается к тому, ну, в
объеме, который 26 лет назад, скорее всего, ну, точно ему делали операцию, не только про которую мы будем говорить сегодня, да, не рентгенохирургические методы.
Нет, вот да, я к этому не дошел, и при открытой хирургии заболевание возвращалось, что вызывало определенный, ну, негативизм к данной методике, и многие люди как бы думают, и что хирургия при данном заболевании, она бесполезна и носит временный характер. В мире с развитием рентген-хирургии, а про рентген-хирургию мы уже достаточно много говорили, но хотелось бы еще раз отметить, что это минимальная инвазивная хирургия, выполняется под рентгеновским контролем, без всяких разрезов. Мы именно заходим в сосудистое русло и подходим к месту, которое требует лечения. Вот, при рентген-хирургии мы без разрезов, как правило, мы делаем прокол, заходим в вену в области плеча, то есть это на плече, в плечевую цефалика или базилика вену, проходим в почечную вену, и в почечной вене находим то место, где впадает вот это.
Ну, прям как шахтеры медицинские. Ну,
практически, да. То есть это нужно знать очень хорошо, анатомию сосудистого русла. Находим там, где впадает яичковая вена, в почечную вену, заходим в нее и выполняем эмболизацию специальными устройствами, это специальные микроспирали, на всем протяжении, то есть, скажем так, от самого низа до самого верха, выключая все коллатеральные пути оттока и притока, и зачастую еще в промежутке между спиралями заполняем специальным веществом, которое дополнительно вызывает склеивание этой вены. С помощью этой методики достигается, во-первых, максимальная радикальность, так как при рентгенхирургическом методе перед тем, как заклеивать, скажем, эту вену, мы выполняем контрастирование ее, и мы видим все патологические вены, которые идут к яичку. То есть мы понимаем прекрасно, что нужно заклеить, в какой последовательности, на каком уровне. И, во-вторых, идет интраоперационный контроль во время эмболизации спиралями и вот этими специальными склеивающими веществами. Мы смотрим, как закрываются они. То есть уже на операционном столе нам открывается картина, что нужно доклеить и какого эффекта мы достигли. Естественно, очень немаловажен косметический эффект, кроме небольшого прокола, как от обычной инъекции внутривенной, на руке, на плече никаких более косметических дефектов не остается.
Не тот случай, когда шрамы украшают мужчину, лучше избежать тех самых действительно шрамов.
Ну, если кто-то любит шрамы, у нас сейчас много контор, которые с удовольствием поставят где угодно.
Понятно. Смотрите, вот в чем кардинальное отличие? Вы уже сказали вот подробно про операцию, которая проводится сейчас, рентгенохирургические те самые методики, от старых. Это просто новые технологии, когда прошли там без прокола, или вот сам принцип операции другой? Вот если сравнивать с тем, как открытая операция, и вот сейчас.
Принцип, естественно, совершенно другой. Это эндоваскулярная хирургия, внутрисосудистая по-другому. То есть мы манипулируем внутри сосуда, при открытой хирургии, наоборот, манипулирует как бы извне сосуда. Но цели одни и те же, то есть мы преследуем как при открытой хирургии, так и при эндоваскулярной хирургии перевязать, выключить из кровотока вот эти патологические вены, которые участвуют в рефлюксе вот венозной крови.
Пришло сообщение к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Доктор, вы сказали, что у каждого третьего мужчины варикоцели, у вас в студии как раз трое мужчин. У кого из вас варикоцели? Написал наш слушатель в WhatsApp номер 8-905-462-400.
Достаточно деликатный вопрос. Ну, да, как но же. Если радиослушатель хотел нас, скажем так, поймать и ну, чуть-чуть подколоть, если по-русски говоря, то, не переходя на личности, могу сказать, что из троих присутствующих эта патология была.
А я могу добавить, что у этого присутствующего операция была выполнена по более ранней методике, и он столкнулся с рецидивом.
То есть человек так, был и что же было дважды. С этим человеком? Сколько раз он оперировался?
Человек спустя 4-5 лет был повторно прооперирован.
Но по старой же прежней методике, получается?
Да, ну в то время не было эндоваскулярных методик, в то время медицина. В то время это было не так распространено, и мы этим не занимались.
Ну, мы скажем, да, мы на тот момент достаточно недавно эту методику начали активно внедрять. Это была огромная работа. Во-первых, обучались, ездили как в центральные клиники нашей страны, так и зарубежья, перенимали опыт наших коллег большой, потому что не все так просто все на словах делается. Во-вторых, мы активно работали с администрацией нашего учреждения, это краевой больницы, которая шла нам навстречу в плане обучения, помогала нам финансово. И, во-вторых, и администрация нашего учреждения в лице главного врача и министра здравоохранения вела работу в том направлении, что эти операции очень дорогостоящие, и необходимо было согласовать и выделить финансирование на расходный материал для этих операций. То есть была проделана большая работа, и следует отметить, что благодаря работе администрации Министерства здравоохранения для всех пациентов эти вмешательства бесплатные и выполняются в рамках ОМС.
Это очень важный момент, потому что конечно. Многие действительно думают, что ой, это операции ваши современные, и мне придется там, я не знаю, продать что-то дома, или может быть влезть в кредит. Нет, на самом деле все бесплатно. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после этого вернемся в эту студию и продолжим разговаривать про варикоцели.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня мы говорим о варикоцеле. У нас в гостях заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краеклинической больницы Олег Белоконь и врач урологического отделения Ставропольской краеклинической больницы Шамиль Лабжанидзе. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-500-45-77. Если у вас есть вопрос, касающийся варикоцели, также пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Итак, мы поняли, что отличие старой операции от новой вообще кардинальное, существенное. Но если старая операция, там часто бывает тот самый рецидив, что через некоторое время человеку снова приходится делать операцию. Есть ли вот эти вот рентгенохирургические методики, бывает ли тот самый рецидив? И сколько вы даете, ну, если можно так сказать, понятно, что так, наверное, некорректно говорить, ту самую гарантию, знак качества, что вот, дорогой пациент, 5 лет ты точно отходишь, все у тебя будет нормально с яичком. Или все-таки вы не можете дать такие гарантии, и там уже через годик придется снова ложиться.
Нет, ну гарантии нигде никто не дает, на самом деле. Мы всегда оперируем, цифрами точными, что при данной методике такой-то процент 100% излечения, такой процент рецидива. При эндоваскулярных операциях процент рецидива гораздо-гораздо ниже, так как мы, как я уже сказал, видим практически все патологические сосуды, которые участвуют в рефлюксе, и стараемся их закрыть. В связи с этим риск рецидива именно по той вене, которую мы закрываем, снижается к нулю. Естественно, там есть несколько процентов риска рецидивов, опять же, в связи с большим количеством нюансов. И, как я уже отметил, так как варикоцели зачастую носят двухсторонний характер, просто правая и яичковая вена, она проявляет себя гораздо позже, то может потребоваться операция сначала слева, а потом через некоторое время уже на правой яичковой вене.
То есть рецидив может возникнуть только за счет с правой стороны.
Угу. То есть если сделали с левой стороны,
это, скажем так, не рецидив, а прогрессирование заболевания может потребоваться второго этапа, это назовем так.
Угу. А как проходит та самая операция? Вот человек решился, наконец-таки сам решился, набрался силы духа, может быть, его там супруга говорила, или там еще кто-нибудь. Он пришел, обратился к медикам, мы сказали, все, друг, тебя будет оперировать. Будут оперировать новейшим методом, тот самый рентгенохирургическая операция. Человек думает, ну все, скоро буду здоровым. Он приходит, приходит в палату, его приводят, он сдал, конечно же, анализы, там, плановая операция. Что дальше? Он ложится. Во-первых, наркоз, не наркоз, насколько я понимаю, без наркоза. Что, yes. это, что происходит дальше? Что он чувствует? Больно, не больно? Через какое время он уже может возвращаться к нормальной жизни после той самой операции? Вот операция при варикоцеле. Кто расскажет подробности из вас?
Пациент заходит в операционную самостоятельно. Операция осуществляется под местом анестезии. То есть, всегда контролирует нашу работу анестезиолог-реаниматолог, то есть присматривает за пациентом, за пульсом, давлением, но наркозное пособие классическое не требуется при этой операции. Обезболивается место прокола вены обычной инъекцией новокаина. После этого вся операция осуществляется уже без дальнейшего обезболивания. За счет чего? За счет того, что внутри сосудов нет болевых рецепторов. То есть пациент лежит на столе, он в сознании, он все слышит, но он единственное, что он чувствует, это наше касание к его руке и периодически ощущает разливание тепла по телу. Это связано с введением контрастного препарата, то есть препарата, который позволяет нам увидеть сосуды. По окончании операции пациент через 2 часа уже активен.
А вот как получается, я не могу понять, если там такая точнейшая методика, по сосудам вы пробираетесь через все тело, до самого того места, где будет проходить оперативное вмешательство, человек же может двигаться. Вот человек лежит, и у него, к примеру, зачесался нос. Ну, извините, ну, такое всегда чешется, когда не надо. И вот он начинает двигаться. Вот, как вы справляетесь?
Позовем специального чесальщика, который почешет нос.
Угу, даже такие есть Ставропольская кривоклиническая.
Конечно.
Нет, ну а если серьезно говорить, вот как это, движение человека?
Нет, это на самом деле серьезно, потому что мы предупреждаем всегда пациента до операции, что если у вас что-то будет беспокоить или что-то потребуется, вы голосом нам предупреждаете или просите, мы, как правило, зовем сестер, сестричек, которые могут зайти в операционную и выполнить определенную просьбу. То есть тут не возникает
проблем. Нету, да?
Да, во-первых, ну и во-вторых, на нашей практике, ну, не было таких случаев, чтобы вот прям что-то потребовалось, потому что, ну, когда человек лежит на операционном столе, у него на первое место возникает в головном мозге доминанта, на что нужно вылежать, нужно провести операцию, а потом уже все будет чесаться, захочется пить и так далее. Так как у хирурга нас зачастую спрашивают, вот, а как же вы там по несколько часов бывает стоите, вам же может и пить, и все остальное может захотеться. Нет, на самом деле, когда заходишь в операционную и настроен на выполнение определенных задач, и, скажем так, перед тобой и жизнь и здоровье пациента, то все остальные желания доминанта уходят на второй план. Вот бывает, сделаешь операцию, выполнишь, уже, скажем так, появляются все остальные желания и хотения.
Когда человеку сделали уже операцию, есть какой-то процесс восстановления? И есть какие-то ограничения на него накладываются там, на ближайший год, месяц, день? Или ничего, он просто возвращается к обычной жизни?
В течение суток мы не рекомендуем пациенту нагружать руку, через которую осуществляется доступ операционный. То есть просто просим его не сгибать руку, не активничать. На следующее утро снимается с руки повязка. В течение 2-3-5 дней после операции есть ограничения именно по тяжелой физической нагрузке. То есть человеку нельзя ходить в спортзал. Далее все. Проходит 3-5 дней, человек возвращается в социум, выписывается из отделения на следующий день.
Симптомы, когда проходят, если они, конечно же, были, начинается, то есть с самого начала, как вы сделали операцию, уже все на нормальный кровоток, все функционирует, как должно функционировать.
Если пациента изначально беспокоил болевой симптом, то тут все индивидуально. Обычно в течение нескольких часов или дней болевой компонент отступает. Если говорить о восстановлении фертильности, о восстановлении именно качества семени, тут все индивидуально. Если пациент обратился своевременно, то в течение ближайших нескольких месяцев процесс сперматогенеза, то есть образование сперматозоидов, он постепенно восстанавливается.
Алексей Сергеевич, Илья Ребятович, ну вот мне интересно, сейчас оперируют только новым методом, или все-таки еще проходят операции, там, где делают по старинке, или это уже настолько так изжитый уже метод, что уже никто нигде его не делает?
В краевой клинической больнице мы стараемся сделать максимально хорошо пациенту. То есть в нашей клинике мы стараемся оперировать пациентов данной методикой. Но в других учреждениях края, в районных больницах, в соседних регионах, в тех учреждениях, где нет такого оборудования, где не актуальны прежние операции.
Отметь, что отделение рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской клинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 29-53-62. Ну и программа «Здоровье. Твое право» направлена в том числе и на профилактику. При каждом заболевании мы говорим о той самой профилактике. Если говорить про варикоцели, это тот самый недуг, когда профилактику ну никак нельзя избежать, или все-таки можно что-то делать, чтобы постараться сделать так, чтобы твой там семенной канатик не произвел никаких изменений?
Нет, по сути, тут профилактика – это своевременное обращение при обнаружении первых симптомов для того, чтобы заболевание не затянуть. Мы как бы не сказали о очень важном нюансе, что если запустить заболевание и длительно ходить с этой проблемой, то могут произойти необратимые изменения в яичке, и даже если выполнить операцию, то сперматогенез, то есть образование семени, уже можно не вернуть.
Угу. То есть уже даже операция не просто не поможет, и функции...
Ну, в этом направлении нет. С целью облегчения симптомов, да, с целью возобновения нормального образования семени уже может не помочь.
Поэтому главное вовремя диагностировать, главное вовремя обратиться к медикам. Ну и, как оказалось, не так все страшно. По крайней мере, по вашим словам, вообще не страшно. Поэтому стоит обращаться к медикам, если есть симптомы, ну и избавляться от того самого заболевания, которое носит такое название, как варикоцели. Ну что же, это была программа «Здоровье. Твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас сегодня работал Дмитрий Белецкий. У нас в гостях были заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белогоний, врач урологического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Шамиль Лабжанидзе. Спасибо большое.
Спасибо большое за внимание.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».